понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Крым Реалии действительно на проводе. У микрофона Павел Казарин. Вы знаете, когда-то давным-давно Уинстон Черчилль сказал про советскую политику о том, что это схватка бульдогов под ковром. То есть снаружи вроде бы все спокойно. Нет, ну, есть понимание, что что-то происходит под этим самым ковром. Но что именно, никто толком сказать не может. Более того, никто толком не может сказать, кто еще и побеждает в этой самой схватке. И фраза Уинстона Черчилля про схватку бульдогов под ковром, она как бы вошла в такую список расхожих аллегорий в отношении Советского Союза. Но с момента 91 года минуло уже практически 25 лет. А тем не менее, очень часто, наблюдая за такой себе потаенной схваткой кланов в современной России, мы не всегда можем понять, кто с кем борется, кто побеждает, и как изменится наша с вами повседневность в результате тех перемен. Особенно если речь идет о схватке таких якодзун, как Федеральная служба безопасности России, как Следственный комитет России, ну и где-то рядом с краешку довольно скромная таможня на фоне первых двух годзилл смотрится. Но на самом деле именно это и происходит прямо сейчас на наших глазах. Последние несколько месяцев Управление собственной безопасности Федеральной службы безопасности Российской Федерации резко накачивает такие себе виртуальные аппаратные мускулы. Более того, накачавши себе эти мускулы, она при помощи этих накопленной силы начинает бросать через бедро всех своих коллег, ну и одновременно конкурентов по силовому цеху. Последней как бы историей вот стала история про главу Федеральной таможенной службы по фамилии Бельянинов, который после обысков, проведенных российскими силовиками, даже вынужден был по итогу написать заявление об отставке. Ну, давайте послушаем сюжет, а потом продолжим разговор.
100 слов по теме.
Серия задержаний высокопоставленных силовиков в России началась 19 июля. В тот день обыски прошли на рабочем месте замруководителя Московского управления Следственного комитета России Дениса Никандрова и начальника управления собственной безопасности Управления Следственного комитета по Москве Максима Максименко. Оба были задержаны. Следователи предъявили им подозрения в должностных преступлениях. В нескольких кабинетах провели выемку документов. Российские СМИ сообщают о проведении следствия в отношении семерых высокопоставленных силовиков. Источники сообщают, что обыски могут быть связаны с делом вора в законе Захария Калашова, Шакро Молодого, которого задержали в середине июля. Силовики могли покрывать преступную деятельность вора в законе. В продолжении истории обысков во владениях российских силовиков 26 июля сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета наведались в дом главы Федеральной таможенной службы России Андрея Бельянинова. В коробках из-под обуви следователи нашли пачки валюты. На стенах дома старинные картины, в шкатулках драгоценности. Найденные ценности глава Федеральной таможенной службы назвал семейными накоплениями. По различным подсчетам, сумма сбережений супругов превысила 65 миллионов рублей. Обыск прошел и в имениях руководителя группы компании «Арсенал» Сергея Лобанова, который ранее работал советником Бельянинова. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Андрей Бельянинов проходит в качестве свидетеля по делу о контрабанде элитного алкоголя. Об отставке главы Федеральной таможенной службы речь не идет.
100 слов по теме.
Вот на самом деле все эти жонглирования по поводу того, будет отставка главы таможенной службы, не будет отставки главы таможенной службы, они на самом деле вторичны. Я объясню почему. Дело в том, что в современной Российской Федерации, более того, с момента, собственно, воцарения Владимира Путина, был принят такой негласный консенсус о том, что все силовые распри внутри силового блока, они никогда на поверхность не выносятся. Более того, в свое время давным-давно, в начале нулевых, после того, как Владимир Путин, собственно, стал президентом Российской Федерации, это была его первая, собственно, президентская каденция, Виктор Черкесов, глава Федеральной службы по контролю за наркотиками, даже лишился своего поста после того, как написал в газете «Коммерсант» статью «Чекистский крюк». в которой, ну, как бы проливал свет на определенные конфликты, которые были между Федеральной службой по контролю за наркотиками, которую возглавлял сам Черкесов, и Федеральной службой безопасности. Собственно, судьба господина Черкесова, который после этого был лишен своей должности, вот за такое даже вполне невинное вынесение в свет подробности такой силовой междоусобицы, оно было сигналом всем, что, ребята, никаких публичных, никакого ссора из избы выносить не надо. И вот на протяжении нескольких последних месяцев мы раз за разом наблюдаем довольно любопытную ситуацию. Мы видим, что Федеральная служба безопасности довольно активно ввязалась в конфликты на самом разном уровне. Например, можно вспомнить, как, например, на Сахалине расследование со стороны Федеральной службы безопасности в конечном счете привело к отставке губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Потом была история в московском ресторане «Элементс», когда, собственно, в конечном счете сотрудники Федеральной службы безопасности отстранили и задержали заместителя начальника Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Дениса Никандрова вот, за получение взятки. Позже, собственно, были войны между ФСБ и Министерством культуры, которое обвинялось в присвоении денег, выделенных из бюджета на реставрацию объектов культурного наследия и так далее, и так далее, и так далее. И что, собственно, мы наблюдаем? Наблюдаем ли мы как такую внутривидовую конкуренцию, когда акула посильнее, с более острыми зубами, съедает всех своих конкурентов и остается безальтернативной на рынке силовых услуг России? Или, на самом деле, мы наблюдаем рутину, и не надо ей добавлять никаких дополнительных смыслов? Вот обо всем этом будем говорить сегодня в нашей программе. И с нами на связи сейчас Иван Преображенский, российский политолог, обозреватель издания «Deutsche Welle». Иван, добрый вечер.
Добрый вечер,
Павел. Скажите, вот Белковский уже успел написать, Станислав Белковский, обозреватель, колонку, в которой заявил, что мы наблюдаем не что иное, как смену поколений в силовом окружении Владимира Путина. Он говорит о том, что бывшие коллеги Владимира Путина, которые проходили с ним службу в КГБ, в ГДР, а между прочим, на секундочку, глава российской таможни, он служил в службе внешней разведки в Советском Союзе, как раз-таки в ГДР. Так вот, по мнению Белковского, вот все эти мастодонты, силовики потихонечку уходят в политический отбой, политическую отставку, а на их место приходят новые люди, которые не помнят Владимира Путина вне президентского кресла. Насколько в этом смысле можно доверять подобной оценке?
Ну, я думаю, что в данном случае Станислав прав. То есть происходит устранение людей, которые были с президентом на «ты». Так или иначе. Устранение не столько потому, что они его знают. Нет. Причина не в этом. Причина в том, что они стали слишком серьезными самостоятельными величинами. Они не заинтересованы в каких бы то ни было переменах, будь то условные реформы или будь то реакции, неважно, о чем идет речь. Нет. Вне зависимости от того, что хочет от них Путин, они уже не заинтересованы ни в чем. Они как обожравшиеся жирные коты, которых невозможно сдвинуть, их можно пинать, их можно придавить дверью. Они могут начать орать, но совершенно невозможно от них добиться никаких действий серьезных. И подросло действительно молодое поколение. Это молодое поколение, так же, как и предыдущее, делится на две неравные части. Большинство заинтересовано в карьере, зарабатывании денег и так далее. Меньшинство это представляет себя эдакими рыцарями плаща и кинжала, которые будут защищать родину от всевозможных угроз, а угроз, если верить самим российским спецслужбам, правоохранительным органам у России, сейчас масса. Mm-hmm. И идет параллельно борьба сразу в нескольких плоскостях. Идет борьба между старыми и новыми, идет борьба между теми, кого господин Черкесов в свое время называл, там, условно говоря, торговцами, нет, и воинами, нет, то есть между теми, кто пытается честно заниматься своей работой, и теми, кто использует ее для получения выгоды. И вот в плюс параллельно идет борьба между двумя большими группами силовиков в целом. Это условное ФСБ и условная бывшая ФСО, которая теперь Национальная гвардия, нет, и же с ней. Плюс параллельно центр пытается усилить свой контроль над регионами, а регионы пытаются каким-то образом сохранить хотя бы видимость независимости в условиях, когда количество денег, которые центр в состоянии им платить за эту независимость, резко снижается. И вот в нескольких плоскостях, даже не в трех, а в четырех, в пяти или в шести, происходит очень сложная борьба. И одно из ее измерений действительно Станислав совершенно правильно указал.
Ну вот по поводу этой борьбы, давайте вот определимся, что теперь, вы вот сами говорили о том, что очень много у современной Российской Федерации спецслужб, мы видели в свое время, как на наших глазах рождался Следственный комитет, в довесок к прокуратуре, в довесок, там, я не знаю, к Министерству внутренних дел, в довесок к Федеральной службе безопасности. А что вообще теперь, вот по состоянию на 2016 год, силовой центр влияния? Что теперь в силовом этом пасьянсе является точкой притяжения и местом силы?
Я думаю, что их все-таки два. То есть все последние годы шло постепенное и довольно серьезное усиление Федеральной службы безопасности. Вначале на второй план ушла служба внешней разведки. Нет, о ней никто не слышит и не видит. Она действительно, может быть, какие-то операции проводит за рубежом, но раньше, в принципе, она была заметна и в России просто как силовой орган. То же самое произошло с главным разведывательным управлением. Потом на второй план ушли, либо практически погибли, созданные в первый срок Путина спецслужбы, то есть госнаркоконтроль, Федеральная миграционная служба, выстроившие как-то там свою работу, в общем, независимо от ФСБ. Параллельно ослаблялась последовательно МВД, это появление Следственного комитета в свое время. Это было не только ослабление прокуратуры, но и ослабление Министерства внутренних дел. При этом Следственный комитет был всегда, до последнего момента, считался, по крайней мере, союзником ФСБ. И против них была слабая прокуратура. И условно независимое ФСО, которое как бы надзирало за всеми сверху, как, собственно, президентская непосредственно спецслужба.
А, кстати, вот последний... Да-да-да. Вот хотел спросить про Следственный комитет. Вы говорили, что они раньше играли в одной обойме с Федеральной службой безопасности. А в какой момент черная кошка начала бежать между господином Бастрыкиным, который возглавляет Следственный комитет, и между Федеральной службой безопасности?
Достаточно трудно сказать, но, судя по всему, это последние буквально полгода. То есть это достаточно недавнее дело, и речь даже не о том, что кошка пробежала непосредственно между Бастрыкиным и, например, господином Бортниковым, который возглавляет ФСБ. У них были подразделения, которые занимались в том числе контролем экономической деятельности, и поскольку сейчас, как принято в российской прессе говорить, кормовая база резко сужается в условиях экономического кризиса, эти подразделения в последний год-полтора начали периодически пересекаться, их интересы стали сталкиваться, и как в свое время ФСБ раздавило просто соответствующую службу в МВД, так сейчас она старается задавить Следственный комитет не весь целиком, а как минимум заставить Следственный комитет фактически отказаться от регулирующей деятельности какой-то и попытки контроля над экономическими, над экономической сферой жизни общества.
Спасибо, Иван. Оставайтесь с нами на связи. К нашей беседе просто присоединяется Екатерина Шульман, российский политолог, обозреватель издания «Слон.ру». Екатерина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мы как раз говорили с Иваном Преображенским, обозревателем Deutsche Welle, по поводу конфликтов внутри силового блока, которые стали особенно заметны в последние несколько месяцев, в том числе конфликты между Следственным комитетом Федеральной службы безопасности, конфликты между Федеральной службой безопасности и таможенной службой. Ну, не конфликты, а, скажем так, процессуальные действия, которые дают нам возможность говорить о возможных стратегических каких-то линиях, которые вырисовываются на фоне вот этого тактического противостояния. Вот Иван говорил о том, что мы сегодня наблюдаем, по сути, конфронтацию между разными спецслужбами, борьбу за место под солнцем. А как вы сами склонны оценивать, ну, опять же, вот, там, не знаю, скажем так, столкновение ведомств господина Бастрыкина и там, Федеральной службы безопасности, таможни и ФСБ, отдельных губернаторов и, опять же, Федеральной службы безопасности?
Знаете, нельзя не согласиться с мыслью о том, что обострение конкуренции вызвано сужением ресурсной базы. Я неоднократно сама употребляла эту фразу в описании многочисленных предыдущих эпизодов этих силовых войн. Силовые войны начались не вчера, закончатся они не завтра. Я не думаю, что тут можно говорить о какой-то стратегической линии. Стратегическая линия состоит в том, что все хотят кушать. Угу. Вот, собственно, и вся стратегия. Ситуация осложняется тем, что, на мой взгляд, неправильно говорить о борьбе ведомств. Это будет таким же упрощением, как, помните, недавно популярные версии о различных кремлевских башнях. Вот был такой политологический троп, что есть в Кремле какие-то башни, одна там какая-то либеральная, другая менее либеральная. При ближайшем рассмотрении выясняется, что это все не соответствует действительности. Речь идет даже не о борьбе кланов в полном смысле этого термина. Речь идет о группах интересов. Сложность в том, что границы этих групп интересов не совпадают с границами ведомств. Это сложность первая. Сложность вторая состоит в том, что сами эти группы чрезвычайно текучи. В нашей политической системе, несмотря на то, что ее часто сравнивают с мафиозными структурами, на самом деле понятие личной лояльности носит довольно условный характер. У нас не приняты такие вот команды, вот человек и его люди, да, которые идут за ним, значит, в жизни и смерти, в радости и печали, вместе побеждают, вместе гибнут. У нас имеется группа по интересам, которые образуются вокруг, соответственно, какой-то вот такой вот цели или какой-то кормушки. И они поддерживают друг друга, там старшие крышуют младших, до тех пор, пока это приносит им выгоду. Когда кормушка оскудевает или на них нападает какая-то более активная группа, эта группа растворяется, исчезает. Мы видим подтверждение этого, например, в том, что никогда в российской административной практике начальник не защищает своих подчиненных, если у них начинаются какие-то правоохранительные неприятности. Вот мы видели сейчас пример этого, когда случается вся эта история со Следственным комитетом. Немедленно сначала Маркин, потом сам Бастрыкин говорит о том, что это отщепенцы, что это предатели, что это бывшие наши коллеги, и типа им должно быть стыдно. То есть никакой попытки кого-то отстоять даже приблизительно не делается. То есть это не, понимаете, это не мафиозная бригада, да, это не отряд, связанный клятвой верности. Это вот такие вот текучие группы. Что касается ведомственных границ, они тут тоже, как я уже говорила, не очень совпадают. Как вы говорили уже в ранней части вашей беседы, это упоминалось, внутри ведомств существуют подразделения, скажем так, довольно изолированные. Обычно это подразделения собственной безопасности. Известно, например, что в МВД подразделение собственной безопасности укомплектовано выходцами из ФСБ. В самом ФСБ имеется, да, значит, вот Департамент экономической безопасности, который сейчас прославился, и управление собственной безопасностью, у которого, наоборот, какие-то неприятности происходят. Соответственно, вот нет никакого ФСБ в целом, да, которое там единой боевой свиньей на кого-то нападает. Это очень большая структура, так же, как большая структура это ФСО, например, да, которая считается у нас сейчас другим таким тоже силовым актором. И внутри Генеральной прокуратуры, и внутри Следственного комитета есть тоже свои течения и свои группы. Обычно функция начальника состоит в том, чтобы поддерживать некий баланс и некоторое равновесие между вот этими вот грызущимися группами. Это функция конкретного начальника каждого конкретного ведомства, это же и функция самого большого начальника, в общем, он тоже занимается тем же самым поддержанием баланса. По этой причине в силовых войнах такого рода никогда не бывает однозначного победителя. В конкретном эпизоде кто-то может кого-то, как ваш собеседник выражается, раздавить и разгромить. Но, так сказать, финальной победы ни за кем не должно оставаться, потому что для системы, для ее равновесия опасно появление суперведомства, какого-то суперсиловика, который победил всех остальных. Этого не должно случиться.
А система, простите, я сразу уточню. То есть, с одной стороны, вы говорите о том, что мы наблюдаем сегодня борьбу не ведомств за ресурс, а борьбу групп влияния внутри ведомств за ресурс. Причем ведомственные границы этих групп влияния могут быть разными и довольно такими плавающими. Но вот когда вы говорите о том, что системе невыгодно появление сверхигрока, А система, у нее есть какой-то ручной предохранитель в лице, не знаю, там, президента или там, главы там, Совета национальной безопасности, или у нее есть какая-то, там, не знаю, как у Адама Смита, невидимая рука рынка? Как она сама себя регулирует?
И то, и другое. Существует некий коллективный разум. Как, знаете, ученые говорят, что у муравейника есть коллективный разум, который по своему объему сравним с мозгом человека. При этом никакого отдельного муравья, никакого мозга особенного нет. Да, вот у муравейника он есть. Это первое. И второе, действительно, собственно говоря, функции гаранта Конституции, а также гаранта стабильности и гаранта устойчивости системы, вот в этом-то они и заключаются, в поддержании вот этого вот гомеостаза внутри системы, чтобы она не развалилась, чтобы ее не перекосило, чтобы на ней не выросло какое-то новообразование опасное, да, раковая опухоль какая-нибудь на ней не взросла, чтобы вот это вот бульканье, оно, в общем, бы и продолжалось.
Если это позволите, задача... еще один просто вопрос уточняющий, просто я хочу понять, в прошлое десятилетие или полтора десятилетия мы чаще наблюдали ситуацию, когда силовики, уж тем более первого ранга, они уходят, скажем, на покой довольно тихо. И даже господин Черкесов, ну, как-то уходил, хоть и скандалом, но масштабы его все-таки отличались, например, от масштаба скандалов нынешних. То есть я пытаюсь понять, теперь вот исчезла эта практика, что уход с Олимпа всегда грациозен и мягок, и изящен?
Вот вы меня прервали ровно на той фразе, которая должна была к этому перейти. Mm-hmm. Эта задача, которую я вам пытаюсь описать, становится все сложнее и сложнее по мере того, как ресурсы сжимаются. Довольно легко поддерживать равновесие и всех довольными, когда всех есть чем кормить. Mm-hmm. Когда этого корма становится меньше, соответственно, это довольство поддерживается все труднее, острота борьбы, накал конкуренции возрастает. Соответственно, если раньше можно было кого-то грациозно подвинуть, то теперь приходится отгрызать голову буквально в прямом эфире на глазах всего народа таким вот неизящным, некрасивым образом. Да, это так. Это, в общем, делает нашу политическую ситуацию такой напряженной.
А это может привести к появлению там в силовом окружении президента некой скрытой оппозиции? Просто по факту того, что люди будут не уверены в собственном будущем, будут пытаться группироваться по интересам без учета интересов первого лица.
Я думаю, что это приведет скорее к другому. Это приведет довольно медленным и кривым образом к тому, что силовые акторы будут ограничивать друг друга. Каждый будет бояться каждого. Никто не будет чувствовать себя в полной безопасности. Это может привести к тому, что люди решат вести себя как-то потише и поаккуратнее. Кроме того, совершенно очевидно, что запрос новой экономической ситуации состоит в том, что нужно делать свою работу как бы чуть-чуть получше, то есть оказывать какие-то социально значимые услуги, а стоить при этом чуть-чуть подешевле. Если мы посмотрим на историю с главой Федеральной таможенной службы, она больше всего похожа на историю с главой российских железных дорог.
Неэффективная система, стоящая государству дорого.
Там,
да,
тоже был руководитель с идеальной биографией, лучший друг, ветеран, все на свете, православный патриот, который при этом страшно дорого обходился, а электрички грозился все время перестать пускать. Да?
Понятно.
Зачем вызывал
справедливый
народ? Он... его заместителя, да, несмотря на все его православие, биографию, любовь и дружбу, тем не менее его поменяли, еще раз скажу, на его зама, который пытается делать ту же работу, не безуспешно, несколько дешевле.
Понятно.
Я подозреваю, что с таможней довольно похожая ситуация. В новых экономических условиях те финансовые потоки, которые таможня генерирует, становятся особо ценными. Любые несырьевые доходы сейчас на вес золота.
Спасибо. Екатерина Шульман, российский валютолог, и Иван Преображенский, обозреватель издания Deutsche Welle, помогали нам разбираться в теме. Но вот, друзья, у нас есть два, собственно, взгляда на эту проблему. С одной стороны, мы одна версия звучит в том, что мы наблюдаем рождение некого значительно очень сильного такого титана-силовика в виде ФСБ, который выигрывает такую внутривидовую конкуренцию со всеми остальными следственными комитетами, прокуратурами, таможнями и прочими силовыми ведомствами. С другой стороны, есть версия о том, что мы просто наблюдаем в условиях сокращающихся ресурсов конкуренцию за доступ к бюджетной кормушке и уходят в первую очередь с политического олимпа те чиновники, чье чиновничество обходится государству в непомерно большую сумму денег. Мы за этим, поверьте, будем следить.